Пропонуємо всім слухачам приєднатися до програми «Запитання-відповіді». Свої запитання ви можете поставити у прямому ефірі за номерами 044-280-0305 і 280-26-25 або надіслати лист на адресу editor@svitle.org. В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Світлого Радіо. Олексій Волченко, чий голос ви чуєте в програмах «Хто має сина» і «Хліб насущний» на Світлому Радіо. Олексію Анатолійовичу, доброго дня.
Доброго вечора.
Кілька запитань від наших слухачів. Одразу до справи. Перше запитання. Марина із Києва. Що таке умилостивлення?
Ми коли-то відповіли на цей вопрос, ну, це важливий вопрос, і, звісно, повторити його буде дійсно важливо. Почому? Тому що ми повинні всі зрозуміти, що таке жертва умилостивлення. Тому що іменно сам Господь вочеловечився, воплотився в чоловіка, прийшов на цю землю і прийняв хрестну смерть для того, щоб іскупити всіх нас. І в момент цієї смерті Він сделал жертву умилостивления. Он как бы умолял Бога, Отца, чтобы Бог простил всех людей. И для того, чтобы запечатать это прощение, Он принес жертву умилостивления. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. То есть Бог услышал. Что услышал Бог, когда о чем просил Иисус Христос у Бога? Именно на кресте Он сделал просьбу. Он говорит: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Бог просил прощения за всех людей перед самим собою на кресте. Потому что, чтобы Богу простить людей, надо было, чтобы кто-то за них попросил прощения. Потому что люди сами не понимают того, что они во грехе. Они не ведают, что они во грехе. Они не ведают, что творят. Они не понимают, что они во тьме. Тот, кто живет во тьме, он не понимает, что он живет во тьме. Тот, кто не видел света, тот не знает, что он живет во тьме. И поэтому, чтобы простить людей, нужно, чтобы кто-то попросил прощения от людей. И Иеремия 3:13 Господь говорит: «Признай только вину твою, только признай вину твою, и я тогда прощу тебя». И нужно, чтобы кто-то признал вину за всех людей. А так как люди все во тьме, и они во тьме ходят, и света еще не было, потому что Бог есть свет. И для того, чтобы простить всех людей, Господь облёкся во тьму, облёкся во мрак, опустил небеса, облёкся в подобие плоти греховной, стал человеком и попросил от всего человечества на кресте прощения за всех людей перед Господом, перед самим собою. И Он принёс эту жертву умилостивления. Исаия 53:10. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, и он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет благоуспешно исполняться рукой его». Именно жертва умилостивления от Господа была тем, что он попросил прощения перед самим собой за всех людей, и Господь услышал его, и простил нас, и принял это прощение.
Олексій Анатолійович, тут може виникнути зустрічне запитання, точніше, як доповнення, що важливо, що саме на хресті це було, тому що поряд зі словом «умилостивлення» дуже часто в Новому Заповіті саме про кров йдеться. От, зокрема, в посланні в Римлянам «умилостивлення в крові його».
Да.
Тому що, в принципі, і старозаповітні пророки, вони усвідомлювали той самий Ісая, свою гріховність і просили, ну, Бога про очищення, про і таким чином вони вже дивились на Месію
вперед.
З надією, а ми дивимось, ну, немов би, в минуле з вірою. Але тим не менше, кажуть, що це слово грецьке, яке перекладено як умилостивління, йшлося про місце на кришці ковчегу, на яке в день Йом-Кіпур, день очищення, первосвященник раз на рік бризкав кров'ю жертовних тварин.
Да, кроплення кров'ю було.
Така паралель з Голгофою і з кропленням крові.
Іменно жертва умилостивлення. І Бог смотрел, взирав на эту жертву умилостивлення, і он узрел уже потомство долговечное, потому что он был доволен или удовлетворен этой жертвой, удовлетворен кровью этой жертвы, чтобы принять это прошение, чтобы принять прощение за всех людей.
Я думаю, що на це питання світло проливає також послання до євреїв. Воно все про досконалість священницького служіння Ісуса і про досконалість Його як жертви, як чистого і непорочного агнця.
Да. Що жертва животних не могла покривати кров, і Він принес священну жертву, раз і навсегда очистив нас від всякого гріха.
Дякую. У нас ще одне цікаве питання. В українських перекладах Біблії, зокрема, там переклад Івана Огієнка, це друга книга царів, в російськомовних, зокрема, в... скажімо, в синодальному перекладі «Четверте царство». Що ви можете сказати про кістки пророка Єлисея і взагалі доторкань до решток або до мощів, як їх називають? Чи пов'язані ці історії з пророком Єлисеєм? Там історія була, ну ви, в принципі, можете це озвучити.
Тут дійсно інтересна історія. Четвертое царство, это 13 глава, с 20 по 21 стих, что умер Елисей и похоронили его. И когда погребали какого-то человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея, ожил и встал на ноги. То есть это действительно интересное, очень интересное место Писания. Но я хотел бы пока оставить его на второй план, а на первый план выдвинем другое место Писания, а именно закон. То есть в числах у нас есть закон, который дал нам Господь. И там написано, числа 19-16, что всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или к костям человеческим, или к гробу, нечист будет 7 дней. И тот должен, тот, кто прикоснется к этим костям, он стал нечистым, он должен очиститься. И интересный 20 стих. Если же кто будет нечист и не очистится от прикосновения к мертвым костям, написано, тот истребится человек из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа, очистительной водой не окреплен, и он нечист. Смотрите, как интересно. Тот, кто прикасается к костям человеческим, он становится нечист. Это по закону, а закон никто не отменял. Ни одна йота не... пока не исполнится закон, да, то есть закон никто не отменял. Христос пришел исполнить закон, но закон никто не отменял. Мы должны это понимать, если мы, конечно, не под законом, мы под благодатью, но то, что указано у нас в законе, это остается и остается в силе. И написано, что нельзя прикасаться к костям, к мертвым. Более того, кто прикасается, тот становится нечистым. И не только он становится нечистым сам, но он еще оскверняет святилище Господа. Он еще оскверняет скинию Моисеева. Тогда, то есть храм Божий он оскорбляет, когда прикасается к костям нечистым. Итак, как нам соединить эти два местописания? С одной стороны, один человек упал в могилу Елисея, коснулся костей Елисея и стал жив. И на основании этого многие прикасаются или стараются прикоснуться к костям святым, чтобы иметь или жизнь, или откровение, или более духовную жизнь. А с другой стороны, у нас есть закон, который говорит, что прикасается к костям и становится нечистым. Но давайте мы рассуждать таким образом. По повелению Господню или воле Божьей. Воля Божия или закон, который нам говорит, который указан в числах, что нельзя прикасаться к нечистому, и кто прикоснется, тот будет нечист. И более того, он оскверняет храм Божий, когда он приходит нечистым в этот храм Божий. Это повеление Господне. Понимаете, это повеление Господне. А история с Елисеем – это не повеление Господне. Это как раз просто история. Если в числах написано повеление для всех людей, для всех человеков, И мы должны слушаться закона Божьего и подчиняться закону. А история с Елисеем – это история, это не повеление для людей, это не руководство к действию. Почему оно написано? Ну, тут нужно иметь откровение. У меня лично нет откровения, я могу только догадываться, о чем здесь идет речь. Тут идет речь о том, что умер Елисей, похоронили, и полчища мадианитян пришли в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб, и он при падении своем коснулся костей Елисея, ожил и встал на ноги. Это может быть иметь пророческий смысл, что Израиль будет поражен, но Господь воскресит Израиль из мертвых костей. И как Иезекииля 37:5 он говорит, так говорит Господь, скажи костям этим, чтобы они ожили. Я веду дух в вас, и вы оживете. Это говорит о том, что Господь и поражает, но Он и восстанавливает, что остаток всегда спасется. И поэтому это более другой пророческий смысл имеет для понимания Господа, прихода Иисуса Христа, и то, что Он нам даст жизнь вечную, и то, что Он нас воскресит из мертвых. Это другой смысл. Но история с Елисеем никак не повеление и никак не руководство к действию, а повеление и руководство к действию исключительно закон в числах.
Олексій Анатолійович, виходить так, ну, якщо з такою долею гумора говорити, що та людина, поки була мертвою, в принципі, вона була, ну, перед законом, ну, вже нуль, але коли він ожив і побачив, що він торкається мертвих кісток, то він мав піти і 7 днів очищатися за законом, так, бувши воскрешеним. Ну, якщо це була побожна людина, і вона виконувала всю букву закону. А от у мене запитання, деякі люди кажуть, що ми не можемо, звичайно, всього знати про закон, це було дуже давно, але в ньому дуже багато цікавих речей, на які звертають сьогодні увагу, кажуть, що, от, наприклад, євреям було сказано утримуватися від поїдання там різних родів м'яса, або, ну, зокрема, свинини, або умивати тіло часто, умивати руки перед їжею. Люди тоді ще не винайшли мікроскоп, не знали шкідливої дії мікроорганізмів, і, зокрема, з приводу торкання до мертвих тіл, а там ховали, я чув, людей майже в той самий день, коли людина помирала, бо дуже жарко, і сліди тління швидко проявлялись в тому кліматі. Тому чи не йдеться тут, ну, от в цьому повелінні очищатися, умиватися, щоб, ну, ніяка зараза, так би мовити, не вразила народ?
І це теж має велике місце. Чому? Тому що особенно в средние века у нас есть свидетельства, они записаны, эти свидетельства, что тогда, когда чума поражала миллионы людей в Европе, то именно в еврейских поселениях, там, где исполняли закон, а именно мыли руки перед едой, было омовение частое, то туда почему-то болезнь не приходила. Бог хранил людей своих через закон евреев. То есть это удивительным образом, что хотя, начиная там с какого-то века, я не помню, они в Испании начали отделять гетто, делали еврейское с 15 века. И именно тогда, когда бушевала чума в Испании, то в гетто как раз, то потому что они выполняли закон, мыли руки перед едой, это все как бы, ну, обычная гигиена получалась, что она спасала людей. Это безусловно связано.
Це такі величні символи. З одного боку вогонь, який є символом очищення, який спалює все нечисте, все, що горить, сіно, солома, так? Угу. З іншого вода. Тобто, якщо готуєш їжу, там вогонь, а якщо ти сироїд, тоді хоча б помий все ретельно, тому що вода – це символ теж очищення, омовіння. Зокрема, Слово Боже, баня водна, так?
Посредством слова, да.
У нас ще одне запитання, як розпізнати істинних християн, правдивих, від фальшивих? Адже написано, що апостоли там були у небезпеці між фальшивими братами, між уже братями, і стережіться фальшивих пророків.
Ну, тут настільки сложний, или такой обширний, или такой большой вопрос, как определить истинных христиан от неистинных христиан или фальшивых христиан. Я думаю, что это определяется тогда, когда Бог совершил обитель в человеке, тогда, когда любовь Божья совершилась в нем. Римлянам 5:5 написано, любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Тот, кто принял любовь Божию, кто принял Духа Святого, в потом и совершилась эта любовь. И Господь говорит, потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Я думаю, и признак один – это вот этот, ну, это любовь по отношению ко всем, не только к братьям, но и к врагам. И написано 1 Иоанна 3,14. Мы знаем, что перешли смерть и жизнь, потому что любим братьев. А не любящий брата пребывает в смерти. То есть любовь, и это и есть Дух Святой. И вот эта любовь, которая в нас созиждется, любовь к Богу, и эта любовь к Богу, она же перерастает в любовь к ближнему. Потому что написано, что всякий любящий, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный, всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. То есть, если ты любишь Бога, если в тебе любовь Божья созиждилась, то ты любишь и рожденного от Бога. И поэтому, мне кажется, ну, истинная вера или истинный христианин — это тот, который в кротости, смирении, в любви, даже кто-то уже говорил, я не помню, чем выше духовность человека, тем больше его смирения. И наоборот, если у человека нет смирения, значит, в нем не созиждилась любовь Божия. И поэтому важно то, чтобы мы действительно достигли этой любви. А если человек, ну, выдает себя за духовного или за верующего, но всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца, вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей, только ненависть. Сколько в нашем христианском мире ненависти, даже не только между конфессиями и деноминациями, но и между, даже в одной церкви, одни не любят других и так далее. И это то, что проявляется, ну, как бы очень нехорошо и больно за тело Христово. Важно, чтобы созиждилась в каждом любовь. И любовь и есть то, что увидят все остальные.
Є дійсно такі слова «говоріть істину ближньому в любові», але запитання, от з одного боку лагідність, а з іншого боку ми знаходимо, ну принаймні читаючи Біблію, можливо ми самі по собі судимо, що пророки говорили іноді суворі слова, і ми уявляємо, що вони говорили це якимось суворим тоном, тобто Господь сказав «іди і викрий». Їх. Наскільки це прийнятно сьогодні в церквах? Якщо людина все-таки говорить суворо, можливо, ну, як тут буде?
Ні, написано, що в кротості вразумляє противника, не дасть ли йому Господь к розумінню Писання. Тобто це тільки в кротості. І Господь нам так і сказав, що 1 Иоанна 3,16 «Любовь познали ми в тому, що Он положив за нас душу свою». І ми повинні полагати душу свою за братьев наших. То есть это в кротости и в смирении. Назидай противника только в кротости и назидай ближнего. Не почитай другого высшим себя, и мы иметь должны те же чувствования. Когда привели к Господу пойманную в прелюбодеянии, по закону, по пророкам ее нужно было побить камнями. Но он не осудил ее и не сказал ни одного слова упрека. А он сказал, иди, больше не греши, я не осуждаю тебя. Все грешники, все лишены славы Божьей, праведного нету ни одного. Праведность наша Иисус Христос. Нету праведного, нету святого ни одного. Святость наша – это Иисус Христос. Никто не свят, никто не праведен. Только Господь свят, и только Господь праведен. Будьте святы, потому что я свят, свят только Господь. А мы приближаемся к Нему через Него. Мы сами никогда не можем быть святыми или праведными, или еще какими-то. Мы приближаемся через Него. И если человек находится еще во грехе или еще в какой-то ситуации, это всего лишь свидетельство того, что ему не открылся Господь, что ему не открылся свет Божий и не осветил внутренность его. И поэтому он находится в осуждении к другим, осуждает других, или грешит, или завидует, или злословит. И так далее. Это просто то, что не совершился в нем Господь. Но плоть плоть не исправит. Мы не должны осуждать никого. Никакой человек, никакой пророк, никакой пастор или проповедник не исправит другого человека. Человека исправит только Господь. Человеком это невозможно. Богу только все возможно. И поэтому мы должны являть любовь Христову. Благоухание Христово должно исходить от нас. И люди, видя эту любовь Божью, которая через нас и в нас, Тогда они обращаются к Господу, и эта любовь, она вселяется в него Духом Святым и исцеляет его сердце, исцеляет его жизнь. Только так может быть исправление. А если я буду по плоти на кого-то сурово так говорить или обличать, или еще что-то, это вызовет только ожесточение, это вызовет только желание убежать быстрее. И если особенно тебя обличили в грехе, что ты плохой, что ты недостоин, что ты... Я действительно плохой, я действительно недостоин. Я родился недостойным, я родился в грехе. Я не могу быть достойным Господа. И когда мне об этом говорят в церкви, конечно, я убегу из этой церкви. Но нам надо говорить о любви Христовой, что... Бог любит, и эту любовь надо нести. Никакой суровостью, никакой человеческой властью, силой, убежденностью мы не изменим человека. Только любовь Божья может изменить человека, в сердце войдя, осветить и исцелить его.
У нас буквально 2 хвилини залишається. У мене останнє запитання. На зустрічах з слухачами радіо, зустрічах «Хліб насущний», вам, напевно, теж задають запитання після проповіді, є спілкування. Чи є якийсь конкретний характер у цих запитань? Чи можна виділити? Тобто якесь направлення? Про що найбільше турбує сьогодні віруючих людей? Чи це абсолютно різнопланові запитання і не можна якось вичленити якусь лінію?
Наверное, да, нету такого однозначного, но приоритет вообще-то есть. Мы ищем Иисуса Христа, и все проповеди сконцентрированы на Иисусе Христе и на спасении. То есть вот как бы такая позиция, что ищем спасение и ищем Господа. И чем больше мы познаем Господа, тем больше изображается в нас Господь. И чем больше Он изображается в нас Господь, тем ближе становится к нам спасение.
Дякую и до новых встреч в программе «Запитания и відповіді» на Світлому радіо.
Дякую, до новых встреч.
Ви слухали програму «Запитання, відповіді». Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу editor@svitle.org.